Trump.
Часов 15 минут, начинаем программу «Дифирамб», и вот сейчас у нас в гостях человек, который все нам скажет про питчинг. Это как бы главное слово сегодняшнего эфира. С утра мы им тут разговлялись этим словом. Итак, Николай Достырев в нашей студии, режиссер и точка. Так, Николай Николаевич? Абсолютно. Потому что я обозвала его тут и сценаристом, и продюсером. Почти даже назвала его артистом, но вовремя удержалась. Писателем могу назвать. Кем еще? Но мне, поскольку я очень люблю Николая Николаевича, мне хотелось его как можно больше прибавить ему всяких профессий, регалий и прочее. Да. Но на самом деле у нас масса тем для разговоров, поскольку Николай Достырев за последние время в качестве ньюсмейкера не раз появлялся в средствах массовой информации. Это связано с его видением развития отечественного кинематографа и, в частности, каких-то своих фильмов, которые показываются по телевидению в таком виде усовершенствованном, скажу я так. Но мы на эти темы обязательно поговорим. Но начать я хотела именно с питчинга, поскольку вчера, в пятницу, да, произошел тот самый питчинг в фонде кино, в котором Николай Достырев со своим сценаристом Юрием Арабовым и с продюсером, наверное.
Да, с продюсером.
А кто продюсер?
Это кинокомпания «Православная энциклопедия».
С которой вы делали «Раскол», да?
Нет, совершенно. «Раскол» делал Владимир Достырев. Ага. А это компания, которая делала такие известные фильмы, как «Поп» и «Орда».
То есть вы с ними еще не сотрудничали?
Первый раз.
Да, питчинг произошел. Удачный или нет, мы посмотрим, увидим результаты чуть позже. Фильм, который заявил Николай Достырев, называется «Монах и бес». И давайте немножечко сначала не о фильме, а о процедуре. Что это такое, как она проходит, поскольку вы впервые принимали участие в этом?
Ну, я могу немножко, так сказать, так отойти чуть назад. Вы знаете, вот работая на Мосфильме вот в 80-е и 90-е годы, там был такой этап производства фильма, назывался «Защита постановочного проекта».
А, ну, собственно, вот оно и есть на русском.
Да, но разница в чем? Правильно, на русском так, а по-английски «питчинг». В чем разница? Тогда эта защита проходила в обязательном порядке через 3-4 месяца подготовительного периода, за неделю до съемок. Группа должна была обосновать свою готовность. Эскизы декораций, костюмов, кастинг, все, что мы готовы к съемкам.
Запуск
и нас
уже, да?
Запускали после этого в съемочный период. Но тогда был, естественно, утвержденный бюджет. То есть вот в чем разница. Теперь же на питчинг выходят проекты в разной стадии подготовки. Кто уже даже в съемочном просит деньги там на постпродакшн, кто в подготовительном.
Главная цель
– получить частичное финансирование от государства, от фонда кино. Вот что такое питчинг. Поэтому все проекты выходили, так сказать, с разными запросами, разные суммы и на разных этапах производства фильма. Вот что могу сказать.
Ну и как это проходит, сама процедура?
Ну, как, выходит к микрофону, как правило, режиссер и продюсер.
А кто сидит здесь?
А сидит это экспертное жюри.
А кто там?
Ну, туда входят, так сказать, так,
из известных
людей. Ну, возглавляет вообще весь фонд известный, это Антон Малышев. Он возглавляет фонд, он тоже, естественно, присутствует, как, можно сказать, главное лицо от фонда. А входят туда Леонид Верещагин, Сильянов, из таких известных продюсеров. Ну, с российского канала такой Кудрявцев, журналист, который ведет программу по кино. Ну, и там еще много людей, которых, честно говоря, я не очень знаю. Вот это есть люди, которые это сказать вот так непосредственно в кино не работает, но, наверное, имеет какое-то отношение.
А министр культуры присутствовал?
Вы знаете, нет, мне как сказали, когда я защищал, министра не было. Я защищал во второй половине после перерыва. А говорят, что он был до перерыва. Вот когда я приехал, он уже покинул. Да, ну, от Министерства культуры Тельнов, так сказать, тоже в этой комиссии. Эта комиссия человек там 10-15.
А по каким критериям они будут
отбор? Ну, это вопрос вот надо им задавать.
Потому что одно дело там, когда сидят, ну, не знаю, профессионалы именно кинематографисты, я могу себе представить, да, по каким критериям.
Ну, да.
Или там, допустим, кинокритики тоже могу себе представить.
Ну, да.
А здесь, как я понимаю, большинство чиновники.
Я их не знаю. Может быть, это вот я знаю там продюсеров, там режиссеров там практически нету. Ну, я не знаю, режиссеров в этой комиссии нет. Там этот список опубликован, он есть на сайте Минкультуры, он давно утвержден министром.
То есть ваша задача с продюсером и с автором убедить комиссию,
да,
что
да,
этот
да,
проект
да. достоин того, чтобы ему дать частичное финансирование. Совершенно верно. И с этой задачей выступает режиссер, продюсер. Режиссер говорит больше, так сказать, о какой-то творческой стороне, продюсер говорит о финансовой. После этого, ну, на это отводится примерно там 5-7 минут. После этого члены этой комиссии имеют право задавать вопросы.
И что спрашивали?
Ну, как правило, они задавали вопросы продюсерам. Ну, так сказать, насколько у них уже есть основная часть, насколько у них есть инвестиции побочно, помимо фонда, вот, так сказать, какой прогноз, кому картина адресована и так далее. Ну,
а до вопросы. Этого они сценарий читали?
О, до этого проходит большая...
То есть, большая, чтобы быть допущенным на питчинг?
Сначала сценарий утверждает сценарная комиссия. Потом она дает на экспертной жюри, вот во главе с Леонидом Верещагиным. Они уже делают шорт-лист. Вот теперь и мы попали в шорт-лист, но он такой огромный, что его шортом-то особо не назовешь. Там, по-моему, 55 картин. Или 50, в общем. А из этих 50 уже надо выбирать 30, которые идут уже на попечительский совет с рекомендацией фонда дать такую-то сумму, тогда-то, то-то, то-то. Вот, насколько я понимаю, вот такая схема.
Скажу, что самое главное, чтобы вы не задавали там вопросы, что это кулуарно решается, дорогие друзья, это публичная история.
Да.
Я вчера, к сожалению, не посмотрела, уже поздно пришла.
На сайте фонда кино
На сайте фонда кино можно было, во-первых, онлайн следить за тем, что происходит, как происходит
совершенно
этот процесс,
верно.
Да, и, собственно, оценить,
конечно,
насколько убедительны авторы в представлении своего продукта.
Мало того, это происходило в РИО Новости, и там был специальный зал для прессы, где они сидели, прямо смотрели в онлайн. Мы сидели в зале, где прессы не было, а в другом зале сидели желающие журналисты, критики.
А нет ли в этом какого-то момента унизительного для большого художника, опытного?
Ну, я не знаю, я человек такой, в общем, мне важен результат. Мне важно снять, знаете, как говорил Мартин Лютер Кинг 50 лет назад. I have a dream. У меня есть мечта. Вот у меня главное, есть мечта снять фильм под названием «Рабочий монах и бес». Поэтому для меня ничего нет унизительного в том, чтобы добиваться того, чтобы картина имела бюджет, и я мог эту картину снять. Потому что я закончил «Раскол» 20 серий для канала «Россия» в 2011 году. И вскоре после этого я Юре предложил написать для меня сценарий.
Юрию Арабову,
да. По, так сказать, о святых земли Новгородской. Но это, так сказать, нельзя назвать, что это фильм такой православный.
Житие.
Это фильм трагикомической истории. И можно сказать, на эту тему, может быть, впервые вот будет сниматься, дай бог, стучу, трагикомическая история. И вот с тех пор я отказываюсь от многих проектов серьезных, таких даже высокобюджетных, под которые есть бюджет, уже деньги, ну, конечно, это проекты телевизионные, под них всегда уже есть бюджет. Отказываюсь в ожидании вот того, что я начну делать «Монах и бес».
Ну, немножечко расскажите про этот проект, все, что можно сказать.
Ну,
это,
знаете,
время действия.
Это, ну, могу так сказать.
Да.
Время действия – это времена Пушкина и Гоголя. Как в одном из монастырей появляется послушник. Но появляется не один, а за ним привязался черт, бес.
Это фантасмагория такая?
Ну, отчасти да. Но он, так сказать, появляется, когда... Потом он, как сказать, он появляется в виде человека, настоящего, обычного человека появляется. Но он появляется тогда, когда они остаются наедине. Иван Семенович, послушник, и бес по имени Легион.
Да.
Арабов очень хорошее имя ему дал. Легион.
Имя ему Легион.
Совершенно верно. И вот что происходит. А я могу сказать даже на основе, можно сказать, на основе чего отчасти это сделано. Я когда побывал в Великом Новгороде первый раз, я был в Софийском соборе, и там мощи Иоанна Новгородского. И там написано его житие. И вот это 11-12 век. И вот тогда однажды монах Иоанн поймал черта в рукомойнике. Ну, так написано в житии. Тот взмолился, чтобы он его отпустил. Он сказал: отпущу, если ты меня свозишь к гробу Господню. Он его свозил за одну ночь к гробу Господню, вернул обратно. Но стал мстить, подкидывать ему различный компромат в келью. Ну, там всяческие, знаете, там попельетки женские, что-то там, брашку, все. Ну, братья это увидела, схватила этого Иоанна монаха, привязала, посадила на плот, привязала его и опустила в речку Волхов. Плыви от нас, подальше от нашего монастыря. А плот поплыл в обратную сторону. против течения. Они его туда, а он против течения. И тогда монахи на колени взяли этого монаха, вернули его в монастырь. И со временем он стал настоятелем монастыря и причислен к лику святых Иоанн Новгородский. Вот одно житие, которое сказал Юрий. И другое житие, это Иван Семенович по фамилии Шапошников, был такой в Нилсорской пустыне. Это уже в XIX веке. Очень интересный, увечный такой праведник. Вот, вот из этого Юра с блеском написал сценарий. Мало того, там даже в монастыре появляются случайно, ну, так сказать, так заехали Николай I и Бенкендорф. Вот это как бы роли второго плана, такие персонажи. Вот такая трагикомическая история, я не знаю, гоголевская чертовня. Но чертовня в самом таком вот позитивном, что ли.
Ну, у вас совершенно точный выбор сценариста, потому что, конечно же, вспоминаю фильм «Чудо» по сценарию Юрия Арабова. Вот он любит такие...
Ксения, когда я думал, кто же может написать мои замыслы, только Юра. И Юра без договора согласился писать этот сценарий. И, как уже рассказывали члены жюри в фонде, говорят, что это лучший сценарий вообще из того, что мы прочитали, ну, там масса сценариев. Ну, так сказать, я не знаю, насколько это можно им верить, может, они мне льстят, но, тем не менее, вот это так. Но до сих пор, и вот с того времени я не могу никак собрать бюджет фильма. То есть не я, а мои продюсеры, как-то вот не получается, потому что картина не совсем дешевая, все-таки историческое кино, там много спецэффектов, там есть съемки и в Израиле, и в Иордании, знаете, там есть такое знаменитое место Петра в скале, там, так сказать. Ну, так легион же хочет его обмануть, он сначала его привозит в Петру, совсем не гробу Господню. Туда он даже боится туда ступить ногой. Легион, разве можно там появиться? Поэтому вот съемки не такие, как сказать, картина не такая дешевая, как хотелось. Есть спецэффекты, есть компьютерная графика, есть уже герои. Да, кстати, вот что такое мой питчинг. Чем он отличался от других, может быть, что мы еще не вступив в подготовительный период, мы как бы не тратя еще особых денег, мы уже, я написал режиссерский сценарий, мы выбрали места натурных съемок, это Вологодская губерния, где я отчасти там снимал раскол, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов, мы, и главное, мы нашли, я нашел двух актеров.
Скажите.
Двух исполнителей главных ролей. Вот я это на питчинге сказал, что нам, я это сказал на питчинге, что нам удалось обойтись без Козловского, Хабенского и даже без Федора Бондарчука. Удалось обойтись. У нас актеры, как я говорю, с неассоциативными лицами. Что мне всегда нравится, это мой, так сказать, всегда выбор на главные роли. Не от того, что вот эти звезды плохие артисты, они хорошие артисты, но зрителю трудно поверить в то, что вот этот артист сразу же возникает с десяток ассоциаций у зрителя. Ну, да. Конечно, но ему трудно поверить, что он будет Иван Семенович мой или там Легион. Ну, вот понимаете, поэтому на роль Легиона выбран артист-дебютант в большом кино. Это Георгий Фетисов из театра Васильева. Его мало кто знает, но тем не менее, вот он. А на роль Ивана Семеновича уже достаточно известный артист. Но тоже, как сказать, незамыленный, хотя не люблю это слово. Это Александр Яценко. Знаете, наверное, да, такого, который снимался у Хлебникова.
Саня Яценко его так зовут.
А?
Саня Яценко.
Саня Яценко, да. Вот он будет играть монаха. Вот два героя. Ну, еще Николай I и Бенкендорф, это еще поиск. Но...
Ну, здесь легко найти.
Ну, как легко. Ну,
у нас сплошь Николай I и Бенкендорф.
Ну, нужны лица, нужны, знаете, какие лица.
А женщин, что ли, нет уже?
Ну, почти нет.
А
не буду
как же? А вот, нету любовной истории?
Вот вы знаете, нет. Ну, я считаю, вот тем не менее, может быть, этим сценарий и не похож ни на что. Он эксклюзивен. То, что она там и не требуется. Там настолько все интересно увязано с нашими героями, что не думаешь о том, что там есть любовь. Главное, да, там есть любовь. Там есть фильм о любви, конечно, о любви. Что любовью даже можно победить тайну беззакония, который там легион.
А вот вы говорите, Николай Николаевич, что работаете с компанией «Православная энциклопедия», да, которая делала фильмы «Орда» и «Поп».
Да, да.
Насколько я помню, представители тогда РПЦ, если я не ошибаюсь, даже принимали участие в кастинге.
Да.
Они каким-то образом проводили экспертизу, проверяли, каких артистов берут. Я просто помню историю с покойным Андреем Паниным, которого не утвердили на роль русского православного, поскольку в его лице не хватало чего-то.
И потом он играл...
И он играл в итоге представителя Орды как раз.
Да-да-да.
Вот здесь, насколько вам не страшно? Вот церковь скажет, что у вас тут черт, знаете что, дорогие друзья?
Ну, во-первых, тогда их фильмы, вот эти поп-арды, они были связаны с реальными персонажами в истории православия, в истории России. У нас этого нет. У нас картина, ну, придуманная, персонажи придуманные, собирательные. К тому же такой жанр трагикомической истории, что здесь, нам кажется, не требуется, так сказать,
оценка. Само наличие чертовщины.
Ну, все-таки это комедия, почти что. Ну, комедия. Ну, что же, комедию давать на просмотр святейшему как-то даже и некорректно, и неловко. Ну, это комедия. Ну, поэтому надо это учитывать.
Вот. То есть там не шутят?
Ну, конечно. Ну, нет, мы вообще хотим, ну, как сказать, иронично о грустном. Смешно говорить о серьезном. Вот, так сказать, наша задача.
Николай Достоин в нашей студии. Слушаем новости, потом продолжим наш разговор.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей студии режиссер Николай Достоль. Мы начали наш разговор, в первой части говорили о новом проекте Николая Николаевича «Монах и бес», сценарий Юрия Арабова. И вот в пятницу прошел питчинг. Теперь мы с вами знаем, что это такое. Мы такие крутые. Но там еще одно слово, которое меня совершенно поразило. Вот до передачи рассказал Николай Николаевич. Слово референс. Это что такое?
Фильмы, которые, так сказать, аналогичны были до моего проекта, допустим, до наших проектов. И имели успех в мире, в прокате.
Так. А если не было такого?
Вот я хочу вам сейчас на это и ответить. Ну. Вот что мы с Арабовым ответили. Я, например, говорю, что мне даже как-то, ну, скучно снимать картину, если до меня удачно сняли что-то аналогичное. Угу. Поэтому наш ответ, что авторы не знают никакого референса. Или от недостатка информированности, или от избытка лишних амбиций.
.ру. А вы чем объясняете вообще вот этот вопрос? Он для чего?
Ну, чтобы...
Для них, чтобы они понимали, про это когда-то делали, и это было супер-пупер.
Никита. Угу. Это будет список Шиндлера. Это будет, я не знаю, там какой-то...
Аватар.
Да, аватар. Или это будет, так сказать, Титаник. Вот для этого, ну, я серьезно говорю, что вот я даже не понимаю, если есть какие-то аналогии, мне неинтересно снимать картину, если я знаю, ага, вот это уже сняли, и сняли лучше, и сняли хорошо, и имел успех, и кассу, и на фестивале. Зачем мне тогда? Поэтому мы действительно, мы считаем это очень оригинальный проект. И, вы знаете, он даже, я бы сказал, такого двойного назначения. Я сейчас вспомнил, как мне на себя ссылаться не очень, но в то же время за «Облако рай» первую награду я получил очень слезной формулировкой автором. За разрушение барьера между фильмами для всех и кино для избранных. Вот наш этот фильм имеет шанс, «Монах и бес», быть таковым, который будет интересен и отборщикам фестиваля, и прокатчикам. Потому что там нет ограничений в аудитории, она имеет жанр, она имеет, так сказать, двух достаточно актеров с неассоциативными лицами. Там экзотическая среда, время, эпоха.
И потом это русское кино.
Русское кино очень. И в то же время она, конечно, о победе добра над злом. Естественно, так сказать, добро побеждает. Так что она очень такая светлая картина по
всему. А по жанру вы как определили ее для них, я имею в виду?
Ну, это трагикомическая история. Вот так, что ли. Ну, продюсеры называют так однозначно комедия. Угу. Но я бы не назвал. Но
это историческое кино. Вы сказали, историческая
Нет,
картина.
Об этом, да, это я говорю. Но это как бы не... Мы не афишируем. То есть, историческое, но...
Ну, потому что очень важно в нынешних трендах, да, вот для меня... министра Владимира Ростиславовича Мединского, очень важно понимать, это историческая картина или это сказка. Пишите сказка, и все, претензий нет.
Главное, что это комедия. Я уверен, что эта картина не попадет в комиссию историческую или какую-то другую. Я думаю, что она, как сказать, не нужна комиссии для того, чтобы они рассматривали.
Вот я передо мной фрагмент интервью с Владимиром Мединским, интервью, которое все обсуждают, интервью, которое он дал газете «Культура», но нас интересует Николай Достоль, фильм «Штрафбат». Дело в том, что Николай Николаевич тут засыпал письмами открытыми всяких чиновников, да?
Ну, не надо так увеличивать,
Нет, вообще, чтобы вы понимали, Николай Достоль, человек невероятно страстный, он борется за правду свою личную, творческую правду. Он человек в этом смысле бескомпромиссный. За это я его лично бесконечно уважаю. Вот если вот сделал человек художественное произведение, уж позвольте, я автор его, и оставьте меня все в покое. Не имеете права вторгаться, малевать тут на моей картине свои какие-то фантазии эротические. Так вот, по поводу фильма «Штрафбат». Меня здесь поразила оценка Владимира Мединского. выраженная в одной фразе. К сожалению, Штрафбат – талантливое кино. Вот я такого не читала никогда. Это я вот помню. Такой чистый Оруэлл, абсолютный мир – это война, да, понимаете, свобода – это рабство. Что имеется в виду? Чем не угодил этот фильм? В этом случае, я понимаю, историку Мединского. Ну, тут большие претензии такие.
Ну, это же, вот он там писал все, что это не соответствует. Я ему в открытом письме, которое было опубликовано в российской газете, я написал ему, понимаете, я обычно никогда не вступаю в обсуждение своей картины. Никогда. Вот любое мнение я принимаю. Но когда уже, так сказать, не один раз он сказал, что Штрафбат искажает историю войны, я ему ответил, так сказать, на страницах российской газеты. Он вот частично ответил мне на страницах газеты «Культура». Ну, я в какой-то степени удовлетворен этим ответом, потому что я, в общем-то, наверное, ничего другого не ждал. В общем, каждый остался, как сказать, при своей позиции.
Ну, просто еще раз, да, прочту, опять же, что говорит Владимир Мединский. Считаю Достоля талантливым режиссером, а Леха вообще тоже талантливый парень, про Пивоварова, да. Тут такие все талантливые ребята кругом, ну, молодцы, типа, конкретные. А я смотрел за поем, актерские работы блестящие, но есть, как про говорится, штрафбат. Нюансы. Про Штрафбат, да. Первое. Такого просто никогда не было. Правдой в этом фильме является лишь то, что мы воевали с Германией. А дальше сплошные исторические натяжки и исключения. Здесь, конечно, это горячая тема, болезненная тема и для министра культуры, и вообще для тех, кто сегодня, собственно, занимается культурой отечественной в нашей стране, и в том числе и для многих депутатов Государственной Думы, у которых какой-то очередной приступ, припадок патриотизма и защиты нравственности. Вот тут, конечно, невероятно сложно работать людям вашего склада, чтобы все-таки это как-то разделять. Историческую правду и правду художественную. У вас есть эта граница? Вы можете ее как-то вот сформулировать?
Нет, ну, конечно, уж совсем, так сказать, нельзя делать фэнтези. Хотя вот Михалков сделал, оказалось, что это фэнтези. Я-то думал, что он уже как-то позиционировал эту картину изначально как настоящее кино о том, что советские все-таки победили, а не американцы. Когда-то это было, помните? А теперь оказалось, что это притча, сказка, и вроде бы тогда все позволительно. Но я, честно говоря, сказки не снимал, притчи. Я вообще не... Я считаю, что, как сказать, на основе нашей истории, такой особенно трагической, надо снимать реалистическое кино. Вот мой взгляд.
Но вы же понимаете, что если бы при сегодняшней ситуации Штрафбат никакой бы питчинг не прошел. Вернее, он бы не прошел экспертизу исторического общества. Конечно. Вот на чем погорел Александр Мендадзе со своим проектом. И здесь лишний раз говорит как раз Мединский в этом интервью, что я убежден, что государство подобные картины финансировать не должно, подобные Штрафбат. Почему?
Я понимаю, ну что, ну как сказать, он же отвечает, он же все говорит, он мотивирует. Видите, он считает, что это искажение. Я считаю, что это художественное кино. В моем письме я даже ему предложил посмотреть вот
ваш фильм документальный.
Вот там другое дело. Там все на документах, все на хронике. А это игровое кино. К тому же, опять же, ну я не хочу повторяться, это уже как бы, что хорошо сказал Володарский, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Поэтому исключение массу было, понимаете? Но, кстати, я сейчас вспомнил, вот Мединский обронил где-то фразу, уже как бы, так сказать, немножко скорректировал свой такой, что ли, напор историка. Он где-то сказал, что, конечно, художественное произведение не может на 100% соответствовать исторической правде. Потому что это все кино есть кино. Он где-то так сказал. Значит, вот здесь он признает. Но конкретно по Штрафбату он вот говорит то, что говорит.
Ну, подождите, все равно есть разные представления о том или ином историческом периоде у каждого человека, у каждого художника, в конце концов. Человек, когда приступает к работе над такого рода фильмом, или тот же «Раскол», это тоже ваше видение, правда? Да. Тут можно тоже, наверное, массу претензий предъявить. Я не очень понимаю, как можно вообще вот с точки зрения художественнической вот такие критерии вырабатывать. Это невозможно. Либо это убедительно, либо это неубедительно. Ксения, либо это талантливо, либо это не талантливо.
Я с вами согласен. Ведь главное это итог-то. Итог, вот опять же, главное, чтобы что в итоге? Вот «Штрафбат» — это картина опасности. Победе нашего народа над фашизмом.
И о том маленьком кирпичике в эту стену. Равно,
это картина, я считаю, сверхпатриотическая. Несмотря на все, что там есть. Потому что, несмотря ни на что, несмотря на огромные потери, несмотря на потери, можно сказать, чрезмерные, мы победили. Ну, что ж, так сказать, поэтому, не знаю, важен, так сказать, цель-то. Ведь цель у нас была вот такая, чтобы показать, как штрафники воевали, как они внесли свой кирпич, и не один в этот огромный фундамент.
Как хорошо, что вы успели снять этот фильм.
Боже мой. Да, наверное, сейчас было бы... Вы знаете, я даже вот что подумал. Есть великий роман о войне Виктора Астафьева «Проклятые убитые». Вот что надо снимать сейчас. Вот. Но я подумал потом, да одно название уже, наверное, вызовет какое-то отторжение у, так сказать, и у министра, и у комиссии. А ведь там все о войне. Там просто, мне кажется, что если по-честному экранизировать эту картину на уровне госзаказа, то там можно сказать, что о войне будет сказано практически все. Потому что там, я считаю, вот госзаказ должен быть от государства.
А есть
«Проклятые
шанс?
Убитые»
а вот
Виктора
скажите,
Астафьева.
Есть
вот,
шанс? Да, прекрасно.
Вот если
да,
он да. отважится да. сделать такой госзаказ, то я могу выставить свою кандидатуру в режиссеры.
Я надеюсь, что Владимир Мединский нас сейчас слышит. Это, по-моему, замечательное предложение. Хотя я не знаю, как Владимир Мединский относится к прозе Виктора Астафьева.
Да, я
вопрос,
тоже не знаю.
Да. Вообще, министр не должен это определять. Вкусы министра не должны быть известны, правда же? Мы не... Вот есть же, были такие министры в нашей стране, чьи вкусы мы, нам были неизвестны. Потому что они проповедовали абсолютную свободу и независимость творчества.
Я с вами согласен, что здесь ведь есть Конституция. Вот что по Конституции не должно быть в наших...
Цензуры.
Вот да. Не должно быть... Нет, не должно быть там пропаганда насилия, порнография, что-то еще. Вот так... расизм и так далее. Вот за этим, ну, естественно, за этим должен следить и министр в первую очередь. Чтобы не нарушалось, так сказать, какие-то азы конституционные, что ли.
А вот скажите, такой, опять же, вопрос, возвращаясь к финансированию, к бюджетному. Если, допустим, отказывает государство в своей финансовой помощи по своим каким-то вот причинам. Они там могут быть такими, могут быть другими, какими угодно. Есть ли шанс сегодня у режиссера, у автора снять кино таким, как он его задумал, но на средства частных инвесторов?
Очень маленький шанс. То есть это просто какие-то 2%, потому что настолько сейчас в кино не инвестируют, учитывая вот ситуацию, экономическую ситуацию в стране, вам известную и всем известную, в кино сейчас практически частные инвесторы не идут. Поэтому это очень и очень сложно.
То есть, допустим, Миндадзе свой фильм теперь никогда не снимет?
Ну, вы знаете, а что? Он же нашел где-то, у него же есть, по-моему, в Германии, вот ему даст, допустим,
на немецкие
наш...
деньги.
А?
На немецкие
ну,
деньги.
Ну да, вероятно, так, и у него картина недорогая. Ну, в общем, я не знаю таких сейчас примеров, что вот пришел бы какой-нибудь олигарх и сказал, Николай Николаевич, давайте «Монах и бес» ваш снимем, без всякого фонда, без Минкульта. Я, так сказать, на это не надеюсь. Понимаете, вот такого, к сожалению, сейчас нет. Хотя, естественно, у них возможности-то у таких инвесторов есть, но они занимаются... Своими.
То есть это единственный путь, получить хотя бы вот какую-то бюджетную
вот,
часть?
Да, или искать совместное производство. Вот сейчас вот мои продюсеры, они сейчас, у них есть такая предварительная договоренность с Украиной, с Белоруссией, чтобы скинулись, и, может быть, тогда получится бюджет. Вот, так сказать, на такое, вот такой есть ход, вот такие варианты. Вот у Миндадзе там с Германией, а у нас с Белоруссией, Украиной, допустим. Только такие.
А вот за последнее время ваши два фильма были показаны на российском канале «Раскол» и чуть раньше «Штрафбат». Про «Штрафбат» мы как раз тогда говорили, я помню, в передаче «Человек из телевизора». Вы даже нам позвонили в эфир, что просто было что-то такое невероятное. Дозвонились в прямой эфир. А, напомню, что речь шла о том, что при последнем показе «Штрафбата» там были сделаны некие цензурные правки. Да. А в связи с этим Николай Досталь не смог молчать, и несмотря на то, что впереди должен был пройти, он, слава богу, прошел фильм «Раскол» на том же канале, он все-таки написал тогда открытое письмо Олегу Борисовичу Добродееву с требованием объяснить причины таких цензурных вторжений в ткань фильма. И лишний раз сказал о том, что это вообще нарушение не только авторских прав, но вообще каких-то этических норм, потому что это об этом не разговаривали, не встречались, не говорили. А вещи были... принципиальные. Там же... Ну, в итоге, чем все кончилось? Вы написали письмо Добродееву.
Да. Олег Борисович очень быстро ответил. Ну, может быть, ответил быстро в связи с тем, что это было письмо открытое. Он даже написал, зачем открытое, когда я реагирую очень быстро и так могу, без открытого. Он отреагировал, что наш юрист Зоя Матвеевская с удовольствием ответит вам на все вопросы, почему мы поступили именно так. Вот, и прошло достаточно много времени. Наконец она позвонила, спросила, как вам нужно, по телефону, или мы встретимся. Я говорю, ну, естественно, мне нужно в письменном виде, чтобы вы изложили, на каком основании были совершены такие вот купюры. Вот, потом она исчезла на месяц, потом она опять появилась, потом она задала глупейшие вопросы, а зачем вам мой ответ, а что вы будете с ним делать? Ну, это вообще какой-то
лозунг. Повесим на сайте «Эхо Москвы».
Вот, чтобы...
Есть вопрос, есть ответ.
Да, но чтобы юрист такой большой госструктуры, как ВГТРК, задавал такие абсурдные вопросы мне, при том, что накануне она обещала дать ответ, потом она сказала, я должна опять посоветоваться с начальством, потом она исчезла, в общем, прошло уже с июня почти уже третий месяц. До этого я написал, по-моему, 3 или 4 записки Олегу Борисовичу.
Уже не публичные.
Не обращаясь, не публичные. Звонил секретарю, она сказала, да, он прочитал, да, но ответа до сих пор нет. Просим, тем более, я вообще знаю Олега Борисовича человеком слова. Если он говорит, что будет ответ, значит, он должен быть. Ну, по крайней мере, или бы написали, почему нет ответа. Это тоже был бы ответ. Но пока никаких ответов нет ни от госпожи Матвиевской, ни из приемной Олега Борисовича, к сожалению. Я не знаю, почему. Или им нечего ответить. Ну, тогда хорошо, тогда признайтесь, извинитесь, что мы сделали это не по правилам, что ли. Ну, или
а есть какие-то... Это нарушение закона,
ну, конечно,
вот скажите.
Ну, есть же авторские права, конечно. У них есть право на демонстрацию. Это их продукт. Что хотят, с ним делают. Кроме того, чтобы сокращать, вырезать, делать купюры. Вот это они права не имеют. Насколько я знаю, договор между им и продюсером Владимиром Достолем, когда, так сказать, покупали они наш продукт, как теперь говорят, штрафбат. Вот это явное нарушение. Ну, напишите, почему, что, как. Тем более, он говорил, с удовольствием вам ответит госпожа Матвиевская.
Но там, на самом деле, вырезаны-то были какие-то матерные слова.
Ну, там были,
да,
матерные слова.
Какие-то сцены сокращены.
Абсолютно верно. Сцена там изнасилования сокращена. Еще там одна сцена. То есть там было и в изображении купюры, и в фонограмме.
Ну, а как сейчас... фонограмму можно было сделать? Перезаписать ее, что ли?
А, нет, в том-то и дело. Они так по-живому вырезали просто, и все там.
Там целыми словами, фразами.
А ничего, нет. Вот просто какая-то...
Ну, послушайте, вы давно живете на свете.
Да.
Да? Уж будем, скажем,
да,
правду.
Да, да, да. Да,
уж чего только не вырезали в нашей с вами жизни. Уже ничего не оставалось. Но все равно показывали в таком вот изуродованном виде. И куда жаловаться? В ЦК КПСС? Никто же не жаловался.
Главное, грубо вырезали, да, вот так по-живому. Там даже из песни, как говорится, из песни слова не выкинули.
Вот сейчас
они
вот,
выкинули,
да.
В травмате. Да, там песня была с таким словечком, припевом. Ну, пели-то уголовники. И эту песню покрывала великая наша песня «Вставай, страна огромная». Это был такой контрапункт. Это была драматургия в звуке, что ли. В финале, по-моему, первой серии. Ну, и зачем это вот так уродовать? Могли бы спросить, посоветоваться. Я бы сказал им, друзья мои, лучше показывайте тогда, если вы боитесь прайм-тайм эти словечки, что услышат, показывайте в 12 ночи. Или вообще не показывайте. Ну, они же не позвонили. Я уверен, что там не было, может, прямого приказа Добродеева или Златопольского вырезать. Наверное, просто сидят какие-то перестраховщики, которые знают нос по ветру, так сказать, или я не знаю как. Вот я так
вот
думаю.
Вот смотрите, учитывая вот эти вот предлагаемые обстоятельства, которые мы сегодня имеем, значит ли это, что вы, как художник, теперь будете, прежде чем начать работать над каким-то фильмом, будете понимать, что мне нужно обойти это, придумать, как обойти это, вот тут, чтобы тут никого не раздражать. Ну, впрочем, мы все эти приемы знаем, вы в советское время работали.
Да, в общем, да, Ксения, ну, конечно, да, теперь это надо учитывать, уже в написании сценария учитывать, конечно,
чтобы тут
потом...
закон о чувствах верующих, тут закон о гей-пропаганде, тут закон об экстремизме, тут закон о разжигании и прочее, прочее.
Ну, к сожалению, да, придется, как бы, так сказать, вот так очень...
Или вчера это все не имеет значения, а главное, личные связи?
Нет, у меня таких личных связей нет, поэтому я лучше, так сказать, на берегу буду учитывать и как-то стараться... обойти эти вещи, которые, не знаю, наверное, так. Ну, не знаю, пока, по крайней мере, фильм о войне я не возьмусь сниматься. Вот,
серьезно?
Снимать, да, сейчас. То есть, опять же, если они, как я говорил про роман Астафьева, если они его принимают,
целиком.
Если они его берут целиком, то давайте. Это же не оригинальный сценарий, где вы будете вычитывать что-то. Это роман. Читайте роман. Приняли, одобрили. Вперед. Но я знаю, что к роману неоднозначное отношение и у нашего генералитета, ну, ветеранов, так сказать, и так далее. Поэтому...
Скажите, пожалуйста, есть ли ощущение, что, в принципе, все опять возвращается к советскому времени вот во всей его красе? Я имею в виду вот в атмосфере, в искусстве, в той стилистике управления культурой, которая сегодня существует,
замечается. Я бы не сказал, что вот прямо мы возвращаемся туда. Нет, сейчас это более, я бы сказал, вот эти вот, это так называемое цензурирование, оно более цинично, более изощренно, оно закрывается какими-то публичностью, ньюсмекерством, если так можно назвать.
То есть мы открыты.
Понимаете? Да, да, поэтому, да, но по сути, понимаете, но по сути, вот хотят поливать цветы те, которые им нравятся. Ну, а некоторые, может, будут затаптывать, что ли, так, если логики, если следовать, так сказать, логике вот этих высказываний. Да, что-то есть, но это все на другом уровне, на другом уровне. На другом уровне. Но, тем не менее, я считаю, что если есть профессия, если есть профессионализм, есть мастерство, так сказать, которое не пропьешь, то надо как-то все равно работать и в этой ситуации. Ну, что же делать?
Допустим, вы это кино снимете, кино своей мечты, «Монах и бес». А вы уверены, что его будут смотреть в кинотеатрах?
Ну, вот в том-то и дело, что я думаю, что вот именно этот фильм, вот я, опять же, повторюсь, имеет такое двойное назначение. Оно вот и просматривается фестивальная судьба, и, ну, жанр сам. Ну, это, ну комедия смотрит у нас, Ксения?
Молодежные, да.
Молодежь, да. А я думаю, что тут молодые герои, эти герои, они их будут смотреть.
Да? Вот нет, дай бог, конечно, да.
Вот эти молодые герои.
Но вы же видите, они... что идет у нас в прокате.
Ну, что делать?
Кстати, вот я тут посмотрела, какие фильмы идут в прокате, куда народ ломится, и то, что показывают потом на спутниковых каналах наше кино, типа, ну, я не говорю конкретно НТВ+, чтобы вы понимали, дорогие сотрудники НТВ+. У нас там много разных каналов, которые показывают российское кино современное. Все говорят, вот у нас нет детского кино. Братцы, у нас сплошное детское кино. Во всех кинотеатрах, вот эти молодежные, вот эта ерунда, это все детское кино, детский кинематограф. Кинематограф для подростка. Куда тут с вашим фильмом? С вашими тонкостями, с арабовским юмором. Ну, куда?
Нет, ну, мне кажется, что у нас картина очень доступная. То есть так, в ней есть какая-то демократичность, она доступна для широкого зрителя. Ну, если вам очень интересно, я вам могу даже дать почитать сценарий,
очень,
Ксения. Вот
очень.
Вы будете фокус-группой.
Хорошо.
Фокус-группа. Вот прочет Ксения Ларина и скажет, ну-ка, кто это будет смотреть, когда будет смотреть. Ну, вы мне скажете, только это не по радио, не в эфире, а приватно.
Ну, а тем не менее, я же не зря так распинаюсь по поводу проката, Николай Николаевич. Вот как все-таки изменить публику? Как зрителя немножко расширить эту фокус-группу под названием кинозритель?
Ну, понимаете, ведь как сказать? Ну, нельзя так вот изменить вдруг зрителя. Зритель — это страна. Ну, так страну, вот как сказать, наш народ, его вкус, его пристрастия не изменишь. Но мне кажется, что здесь дурную службу делает телевидение наше. Вот телевидение, оно приучает к сериалам, к мылу,
здрасте,
к этим самым.
Там же «Штрафбат» показывают. И вот, другое хорошее кино.
А, Ксения, так это как луч света в темном царстве. Ну, может быть, так нескромно сказать. Это также и «Ликвидация».
Ну, «Ликвидация», ну, «Сулика».
Ну, их так мало. Да. А ведь основная эта масса идет...
Панфилов делал прекрасную работу в «Круге первом».
Ну,
все телевидение.
Ну, это хорошо. Это идет раз в году. Ну, два раза. А все остальные 360 дней в году идет же мыло. Идут стрелялки, мыло. Ну и что вы хотите? Конечно, это преобладает на телеэкране. Преобладает. Угу. И это прививает вкус. Не кинотеатры, а именно телевидение. А когда они уже из дома выходят, они уже привыкли вот к такому кино. Они такое же ищут и на экранах, и находят.
Угу.
Ну, так я, может быть, так сказать, могу судить об этом. Понимаете? Вот так, что мы, так сказать, опускаемся до каких-то... какой-то вкусовщины, ну, до какого-то уровня, что ли, нет, чтобы зрителя поднимать, мы их, как сказать, ведь телевидение еще должно не только развлекать, а просвещать, информация, развлечение, ну и просвещать, мы это не делаем, ну, только канал культуры я это не беру, но основное-то. Поэтому, да, вот и зрители идут на то кино, на какое, так сказать, они идут. В большинстве своем. Ну, опять же, но есть все равно хороший фильм находит своего зрителя. Пусть и, как сказать, в таком, может быть, ограниченном прокате.
А вы что-нибудь смотрели вот из современного, из российского кино? То, что у вас вообще какие имена вам кажутся интересным, за кем вам интересно следить из нового поколения?
Ну, я уже повторюсь, это молодые, это Мизгирёв. это режиссер, который снял «Волчок», опять же, но это такие у них не очень прокатные картины.
Сигарев.
Такая. А? Сигарев. Сигарев, да. Вот, ну, картина.
Это мрачное все, все мрачное очень.
Мрачное кино все, да, но, тем не менее, вы знаете, оно так настолько достоверное, убедительное, оно ведь про сегодня, ну, что делать, если у нас жизнь такова? Ну, если говорить о таких, да, эта картина такая жесть, как теперь говорят, жесть, это не для прайм-тайма, не для прайм-тайма, это, так сказать...
Для закрытого показа.
Может быть, да, да, но, по крайней мере, именно вот они-то, как, вот опять же, талантливо сделаны, как назло, вот, к сожалению, они, помните, вот, к сожалению, они талантливо сделаны, черт возьми, вот это жесть-то. Понимаете? А вот какое-нибудь духоподъемное хреномантия, она сделана неталантливо. А это талантливо. Ну и что ж, ну вот что делать? Ну, что с этими делать? Этими Сигаревыми, Безгиревыми.
Ну, конечно, должен же быть какой-то выход, да, дан зрителю, человеку, ну, чтобы не совсем уж его не окунать в черноту.
Ну, для этого есть много и американское кино.
То есть посмотреть сначала «Волчок», а? «Волчок» посмотреть, ну, а потом что-нибудь американское. То есть, ну, как это...
Референсы.
Референсы, да.
Референсы. Да. Не, ну, да, конечно.
В паре
американское
смотреть.
Американское это развлечение, оно должно быть, оно сделано блестяще, мастерски, поэтому... Да, ну, вот «Легенда 17», оно такое духоподъемное кино. Ну, я бы не сказал, чтобы оно сделано прям так высокоталантливо, но оно сделано прилично, профессионально, «Легенда 17», поэтому...
Слава богу, что кончается время, и у меня нет времени рассуждать про фильм «Легенда 17».
Нет, ну она...
Лебедев, тебе повезло.
Ну, нет, ну она стоящая картина, она сделана, ну что...
Ну да, профессионально.
В ряду других картин, а?
Профессионально.
Ну, да. Профессионально сделано, да, я не говорю, что она высокоталантлива, но профессионально.
Я больше люблю фильм «Шпион».
Ну, «Шпион» да, тоже интересная, да, картина, да. Ну,
несмотря на то, что там Козловский и Бондарчук, фильм «Шпион» класс.
Да, да, да.
Николай Николаевич, я вам желаю, чтобы питчинг закончился триумфом. Надеюсь, что все это получится, и не пуха вам, да? А когда скажут результаты-то?
Ну, может, понедельник, вторник.
Ну, вот это сообщите.
Да, да, да.
Какие бы они ни были.
Ну, конечно, конечно, да, конечно.
Все, спасибо большое.
Спасибо.